Я хочу немножко поговорить сегодня по поводу парадума красной коровы. Красной корове. Ну, без углубляясь в эту тему, это целый трактат, сэхет пара. Есть у заповеди о красной корове, есть у нее как бы две ступени. Одна это сам, как находится такая вот корова. Очень редкая вещь, которая действительно цельной, никто не работал на ней и так далее. То есть такой порядок, как приводится в нашей главе. Ее зарезают, ее сжигают на Масличной горе, напротив входа, напротив восточного входа. В храм напротив восточного входа в Гейхал, и в самом святой и святых. И потом из пепла ее готовят мейхатас, которые очищают, используют очищение от скверны мертвеца. Пуха клали, ноги, нюхам, суку, не выплыли. И тут я хочу просто подчеркнуть, эти две стадии имеют очень принципиальное значение. Есть такое понятие мицва, заповедь, и понятие экшер мицва, то, что как бы, подготавливает исполнение заповеди. Вопрос, есть ли сам смысл сам по себе, в самом зарезании коровы, исполнении 75, это сам само по себе, или весь смысл это просто, чтобы был пепел, который можно было пользоваться для очищения тех, кто сквернился мертвым. Просто говорят наша устная традиция, что пепел красной коровы, который сделал Моше, никогда не кончился. Никогда не кончился. То есть то, что делали, покупали за огромные деньги этих красных коров, были несколько, за все тысячи лет было несколько коров было, то сделать, что надо сделать с ними сделать, то, попросту говоря, это не было там необходимости ради... Пепел был. Тут видно, что здесь имеется некоторая вещь сама по себе. И тут есть одна глубокая вещь, что приводит Раши. В конце он приводит от имени Рамойша Даршана следующую вещь, вот Мидраш, что, вообще говоря, красная корова искупляет грех золотого тельца. Когда там сказано, того пора, это конех цуат бна. Приходит, придет корова, которая является матерью теленка, и как бы она очистит испражнение этого теленка. Буквально близко к тексту это перевел. И тут есть несколько аспектов этого. Один самый простой, что вообще Тумат-Мец, скверна мертвого, вернулась в мир именно в силу греха Золотого Тельца. Если бы тогда евреи не согрешили, а наоборот выдержали это испытание, они бы подняли уровень человека до греха, Адам лифней хет, не было смерти. В этом сказано, что именно грех Золотого Тельца, это было как бы повторение греха Адама и Хавы, он ввел евреев после получения Торы, когда они были достойны не умереть больше. Состояние человека после греха с тем, чтобы заново умирать. И вот последствия смерти, это так называемый тумат-мет, скверна мертвеца. И понятно, что в этом смысле пепел красной коровы, он помогает, он очищает от последствий этого. Однако, я думаю, что здесь имеется в виду не только это. Имеется в виду, что само исполнение заповеди красной крови, оно как бы искупляет грех золотого тельца. Нам, в принципе, нельзя забывать, касается всех нас, причем постоянно, что грех золотого тельца, он как бы висит и у нас на шее. Что это значит? Раши приводит, что нет у нас, нет наказания, которое терпит наш народ в течение всех тысячелетий, которые не включают также, не включено также наказание за грех золотого тельца. И тут есть одна такая тонкая вещь, что есть у нас грехи, которые не имеют вроде бы отношения к греху золотого тельца, а есть грехи, которые являются, я бы сказал так, та же категория. Когда наш народ, которого не хватает терпения дождаться Машиаха, не хватает терпения идти по пути, который нас правит Тора и великие мудрецы, они ищут себе другого предводителя, как пишет Рамбан, что идея золотого тельца не была сделать его идолом, а он, как бы он был той силой, которая вела их перед собой, как Моше Рабейн. Ищут себе другого, вместо Всевышнего, вместо мудрецов, ищут другого, который их поведет дальше. Я думаю, что всем понятно, что этот грех, он очень характерен и принципиален даже для нашего поколения. Мы ищем для себя, не наставление Торы, не путь Торы, а что-то другое, что нас, наш народ поведет куда-то. И именно в такой ситуации, когда не просто нас еще висит искупление греха золотого тельца, что он еще пока до конца не искуплен. Кроме того, когда у нас есть грехи, которые являются продолжением, повторением вторичной формы греха золотого тельца, безусловно, что у нас висит наказание еще больше за грех золотого тельца. И в этом отношении грех, этот грех, это искупление красной крови, это очень важная вещь. Так если красная кровь искупляет грех золотого тельца, то он эта вещь нам очень нужна, да еще как нужна. И тут я хочу коснуться еще нескольких тем. Одна из них, есть такой особый день, люди сегодня, наверное, практически не знают. Это пятница перед шаббатом, когда считают парашат пара. Последний йом шиши, а по-моему, еще в странах России будут считать эту главу через неделю. Для них это, соответственно, следующая пятница. Есть обычай, который приводит Маген Авраам, поститься в этот день. Это обычай больших праведников, не обычай, принятый для всех, безусловно, но есть такой обычай не поститься в какую-то дату, а поститься именно в пятницу перед чтением Парашат Хукат. Просто почему? В чем смысл этого поста? И об этом пишет Маген Авраам. Если правильно помню, не помню, в какой главе. Это пишет Маген Авраам, чтобы в этот день было массовое сожжение книг Талмуда в Европе. И поэтому были сожжены буквально многие вагоны, как пишет Маген Авраам, святых книг. И установили поэтому такой пост для праведников. Он задал такой вопрос, но почему это не установили по дате? Все постоят по датам. Почему именно? И он пишет такую непонятную, очень понятную, но не до конца вещь, что те, кто так установили, знали, что связано это не с датой, а связано что-то с преддверием шаббата, начинает Паршат Хукат. Это то, что пишет Маген Авраам. Это надо, в этом надо разобраться, что это такое. Есть в самом начале нашей главы то, что здесь сказано в Хумаше, «Зот хука сатойр» – это закон Торы, переводит «Ункулус» очень как-то своеобразно. Он пишет так, «До гзира сарайса». Что ли гзира сарайса? Буквально это… Гзира – это такое очень емкое слово. Я не помню его еще в «Ункулусе» этих слов. То есть можно понять это просто как простой перевод слова «хука сатойра». Это непостижимое нами постановление Торы. Однако Рамхал в одном из своих мест объясняет это иначе. Это приводится или в Ликутей Рамхал, или в Асот Рамхал, сейчас не помню. Это, да. Он пишет это слово «гзира». Это очень такое двоякое слово на святом языке. Гзира – это воля Всевышнего, и также установление наших ненавистников в отношении к нам в худшую сторону, тоже называется гзира. Гзира. То есть запрет учить Тору, или, допустим, веление креститься, или иначе пойти на костры и так далее. Все это за категорией гзира. Все это. И Рамхал объясняет следующую вещь. Значит, «гзагзя сатурайся», и тут есть намек, тут есть как бы дурное постановление, намек на дурное постановление на саму Тору. О чем он говорит? О том, что Рамхал, как известно, был из Италии. Это называлось у него страной Комера. Комера имеется в виду Папа Римского. У него это называлось так, это место. И там он касается именно, которое исходило из, от католиков. Это, что тут, говорит, на что намекается? На их постановление сжигать святые книги. Святые книги. То есть тут есть намек. Тут есть намек на постановление наших ненавистников сжигать святые книги. Именно в начале нашей главе, где говорится «пора о дума». Какое-то имеет отношение одно к другому. Это очень такая вещь непонятная. И где-то Рамхал там очень вещь глубокую, я просто скажу, что он говорит, не претендую, что это правильно до конца понимаю, но иногда эти слова сами по себе много чего могут сказать. Он говорит, что суть того, что из заповеди пора дума, что когда вырастают грехи нашего народа, то как бы шхина, присутствие Творца, дает себя на сжигание в этом мире ради спасения нашего народа. Это то, что он говорит, это суть заповеди про Адума. И это, безусловно, надо нам объяснить, также имеется, безусловно, не пользование пеплом, а само сжигание ее, само сжигание. И более того, конечно, очень объяснить, что когда мы говорим, что заповедь сказана по корову имеет особую функцию сам по себе, даже нет недостатка в пепле, поэтому пишет, что пишет Рамхал, что каждый раз, когда это необходимо было это исправление, то Всевышний как бы готовил для этого красную корову, когда был храм, имеется в виду. Когда храма нету, вместо этого на наш народ обрушиваются эти страшные постановления о сжигании святых книг. Это на самом деле очень понятно. В смысле, это понятно. Святые книги называются, это Сифрей Кодыш, это книги, в которых есть святость. Эта святость сжигается. Это нечто параллельно тому, что говорит Рамхаль в отношении красной коровы, как бы Всевышний отдает свою шхину, свое присутствие на сжигание. И не надо думать, что эти вещи не так далеки от нас. Четырнадцать лет назад, когда я сидел в Шива, своему отцу, Рава Шалом, так у меня не пришел ко мне Нихобелим, один родственник очень дальний. Ну, родом из Одесской области, из города, город Балта, на севере Одесской области. И он рассказал, что помнил себя мальчиком, как них в Балту приехали чекисты, собрались в синагогу, собрали все святые книги, книги Торы, Тфилин, другие книги, и сделали огромный костер. Вещь не новая, это не времена инквизиции. Времена... Времена, так сказать, которые... это было, по его судьбе рассказу, это было 80 лет тому назад примерно. Вот, но это недалекие от нас времена. Тут спрашивают, за что? Это очень правильный вопрос. Потому что вы сейчас объяснили, это можно это понять. Я позволю себе, я так впечатлился этого рассказа страшного, когда мне пришел на Шива, Нихома Валим, учитель Рав Яков Горовец, Дава Ишвет Апаким, очень большим человеком, я ему вещь рассказал. Он сказал очень такую страшную вещь. А чему удивляться? Когда из-за разногласий и раздоров между хасидами и их противниками, реально на Украине очень, так сказать, упало изучение Торы. Этим пренебрегали изучением Торы. Так вот, это последствия всего. Это требует более углубленного, так сказать, разбора все это. Просто почему и за что. Я не берусь сказать, что я знаю. Но Рамхал да об этом пишет, почему это приходит. И я, к сожалению, не было времени последний год заново внутренне глянуть на то, что он говорит. Есть эта книга дома. С руки не дошли. Я то, что я помню, это говорится примерно так, что причина этого, когда мы не учим Тору самоотверженно. Это причина приходит, такая кзира. И я хочу лишь проверить, если я говорю не точно, я хочу лишь исправить, вы напомните мне в течение недели. не мацей шаббат, шаббата нет времени, говорите. Я хочу вот просто коснуться еще одного аспекта нашей главы, который вроде бы непонятен, какое имеет к этой главе отношение, но все-таки попытаемся там разобраться. Есть дальше в этих стихах, которые говорят о сжигании красной коровы, есть такое место. Это 19 глава, 14 стих. Там сказано так. Зойса Тойро, это Тора, Одам Киомус Боэр, человек, когда умрет в шатре, то тогда все, что в шатре, я просто пересказываю близко к теме, а не к тексту. Дальше в этом самом шатре все, что принимает для себя скверну, туматмет, это все это получает. Это простое понимание этого стиха. Однако наши мудрецы это место объясняют уже совершенно иначе. Это объяснил, по-моему, если правильно помню, Раби Шимон бен Локиш. Он говорит так, что Зота Тора, это Тор, Адам Кибут Боэль, человек, который, когда умрет в шатре, что имеется в виду, так приобретается Тора, когда человек умерщвляет себя в шатре Тора для постижения знаний. Это путь обрести Тору, когда человек себя как бы умерщвляет на занятиями Тора. Это, думаю, что понятно, не имеется в виду, что человек должен покончить с собой ради изучения Тора. Нет, не имеется в виду. Это некому будет ее учить. Имеется в виду совершенно другая вещь. Имеется в виду, что человек будет учить Тору по-настоящему самоотверженно. Это Тора, так она обретается. Меня уже многие годы волновал один вопрос. Ну, я бы сказал так, если вырвать из этой главы эти шесть слов. Зойса Тойра, Одам Кьемус Бойлу, шесть слов. Вырвать их, просто сказать, отдельно, то они прекрасно объясняются Рислогишем, то, что мне сказано. А какое это имеет отношение ко всему контексту этой главы? Какое отношение к красной корове, заповеди и все прочее. Помню, вопрос у меня этот уже занимает уже лет 20. Скажем так, вопрос. Потому что мы сейчас говорили, мы уже видим связь. Если говорит Рамхал, что сжигание святых книг – это место сжигания красной коровы, это приходит к нам из-за отсутствия самоотверженного изучения Торы, то тут нам Тора говорит, что как надо учить, чтобы избежать необходимости и в красной корове, и в сжигании книг. Это Тора. Когда человек себя учит, учит Тору самоотверженно. Однако я думаю, что это можно к этому еще что-то добавить. Мы уже коснулись сегодня темы, что грех золотого тельца, который искупляется красной коровой, он как бы повторение греха Адама и Хавы. Как известно, что грех Адама и Хавы, наказание его было, это проклятие «Безата пехат ухалохем», «Поте царство ты будешь есть хлеб». Это проклятие имеет два аспекта, один буквальный, а другой более возвышенный, когда то, что пишет Зоар, что изучением Торы в поте лица мы как бы исполняем это проклятие, нам больше не нужно. Больше не нужно. О. Если мы сейчас вдумаемся в том, что произошло с грехом Золотого Тельца, то нам, опять же, если без этого греха нам уже не нужно было искупление проклятия без этого пеха тохалохи, поте лица, добавь свой хлеб, сейчас тут хлеб это Тора. Но после того, как этот грех был повторен, нам заново понадобилось это искупление этим проклятием. И тут я хочу сказать следующую вещь. Напишет наш великий учитель Рав Шимон Шкоп в Братиславе, в его великой книге Шар Йошер. Он напишет следующую вещь. У нас есть в Торе есть первые скрижали и вторые скрижали. Первые, которые получили, в общем-то, они были защищены, мы должны получить как бы еще до греха Золотого Тельца. Но реально получили, потому что Бог спустил их в мир уже после этого греха. Он их разбил. А потом в Йом-Кипур, 10-го Тишрея, получил их заново. То есть после искупления, основного искупления, не окончательного, основного искупления, греха Золотого Тельца, он получил вторые скрижали, распустил в нашу народу на исходе Йом-Кипур. Считался Йом-Кипур, это было просто 10-го Тишрея. Еще ничего не было в западе Йом-Кипура. Но реально этот день, это искупление, он был, это был тот высший корень, из которого потом вышла, выведена Всевышняя заповедь о Йом-Кипур. Чем отличаются первые и вторые скрижали? Они отличаются. И опять же, я вам советую, когда мы дойдем до этой темы, в Торе, это касается Паршат Кетисо, гляньте хорошо, в чем разница между первым и вторым скрижалями. Он пишет Рав Шимон Шкоп, объясняя эти вещи, что если первые скрижали были, они Торы, которые человек постигал, читая записанное в скрижалях, раскрывалось ему все детали, все подробности, это как бы впитывалось им вовеки и не забывалось. А для того, чтобы постичь Тору после получения вторых скрижалей, как читать скрижали, так просто учась и другим способом, Тора постигалась и обреталась только тяжким трудом. Тяжким трудом. Это, пожалуйста, Шар Йошер, известная книга, есть в каждом Бет-Мидраше, я надеюсь, кроме, если нет, в Тонте Шун, так есть в Лейквуде. Можно там это посмотреть. Я думаю, что потому что мы сегодня говорили, это очень-очень понятно. Во-первых, если мы говорим, что грех Золотого Тельца был повторением греха Адама и Хавы, то этот грех привел в этот мир необходимость тяжкого труда. Опять же, возможен буквально, возможен как трудясь на Тору. Так вот, наш народ получил возможность сменить тяжкий труд в поте лица над заработком, заменить на тяжкий труд изучением Торы. И опять же, то, что заново проявилось, когда были разбиты первые скрижали, данные вторые, когда мы были с первыми скрижалями, нам не нужен был тяжкий труд для получения Торы. Но как наш народ вернулся заново, повторил это грех Адама и Хавы, когда сделал себе Золотого Тельца, то даже после всех, все, что сделал Моше Рабейну для искупления этого греха на месте, нам не помогло полностью его искупить. У нас есть ситуация, когда мы и дальше должны быть наказываем, мы наказываемся этот грех. И одно из, то есть этот грех не был искуплен, искуплен до конца. Сейчас еще это проявилось в том, что мы стали смертными. И счастье в том, что если до этого Тора постигалась без тяжкого труда, то после этого греха мы вернулись к проклятию: в поте собой будешь давать свой хлеб. И это безусловно для нашего народа, в первую очередь, относится к его занятиям Тора. И к нам вернулась необходимость тяжко трудиться для получения Тора. И реально это искупление, которое предотвращает необходимость в красной корове. Это то, что сказано в нашей главе. Зода Тойра Одам Кемудбо. Это Тартора, когда человек ущемляет себя в шатре Тора. То есть это та причина, почему нет необходимости ни в красных коровах, ни в тяжких постановлениях о сжигании святых книг. То есть нам необходимо для себя, замысел красной коровы, это очиститься от скверны золотого тельца. У нас есть другой способ для этого, который он истинен не только, когда была красная корова, он истинен сегодня, это тяжким трудом на Торы. Это то, что искупляет грех золотого тельца. Это то, что мы получили заново, этот путь, получая вторые скрижали, которые были нам даны из-за грехов золотого тельца. И это искупление, конечно, всех нас. Не вопрос законов, которые были во время храма. Касается всех нас. И сегодня нам угрожают то же самое страшное постановление о сжигании святых книг, то, что было и в Советском Союзе, то, что было в нацистской Германии. Книги сжигали, это было большим искуплением. Но есть еще лучшее искупление, когда мы по-настоящему трудимся над Торой, самоотверженно, то вообще это нам не нужно. Это труд над Торой, он реально, это причина ускорения прихода Машиаха. Потому что это сказано, понимаете, эти вещи нельзя бросаться такими словами. Потому что говорит с вами, что это приводит Машиаха, это приводит Машиаха. Кто сказал, где это сказано? Но то, что Тора приводит Машиаха, это сказано. Значит, не то. И кончится здесь просто еще одним рассказом. Коснусь просто такой темы. И, безусловно, сегодня величайшее место, где изучают Тору, это Святая Земля. Однако есть великие центры Торы и в Америке, и в Европе. Спросим себя, в чем особое, так сказать, отличие мест Торы Святой Земли и мест Торы, допустим, в Америке. Есть такое понятие изучения Торы метохат дхак в тяжких, тяжелых условиях. Это вещь очень такая емкая. Не имеется в виду именно, когда буквально нечего кушать. Хотя мы сейчас напечатали брат Ицхак рассказ, как Рав Шах изучил Тору, когда учился еще в Слободке. У него не было хлеба на третью трапезу в шаббат. В шаббат у меня было хлеба на третью трапезу. Я не буду говорить, что было шоу вообще недели. Не было хлеба. Но это единственный способ Потому что есть изучение Торы в состоянии не только хатхак, а у человека есть всевозможные проблемы, даже не материальные проблемы иногда, воспитание детей, проблемы то, проблемы это, все эти ситуации, когда есть дохак, человек очень стеснен. Когда человек стеснен, то его трудно очень-то учиться, потому что его голова не хватает, так сказать, полета мысли, светлости мысли. Как его ситуация стесненная, его реально подавляет. Подавляет. Но тут уже большие внутренние силы. Даже в этой стесненной ситуации учиться серьезно и глубоко, как будто бы ничего нет. Ничего нет. И в этом отношении, поэтому, то есть, то, что, по крайней мере, что касается материальной стороны этого дела, то, касается нематериальной, это везде есть всевозможные цоры, где больше и меньше, не знаю, но хотя бы то, что касается материальной, тут нет вещи более великого, чем изучение Торы Святой Земле. Часто люди изучают Тору, не имея реально питания, покручивая буквально для себя, для своей семьи. И есть люди, которые этим пренебрегают. Мол, чего он мучается, лучше пошел поработал. А чем мучиться? Надо знать, что эти люди, когда это делают, это величайшее искупление, это тоже приближает Машиаха. Это пишет Агро, что мудрецы Торы изучают Тору Батох Атхак в системной ситуации, это же приближает при приходе Машиаха. Это слова Агро, это же не мои слова. Не мои слова. И более того, я просто хочу так под конец привести историю. История, она очень такая интересная история. 40 лет тому назад, немножко меньше, почти 40 лет тому назад, была такая очень такая тяжелая ситуация, когда пахло войной и сильно. И это были несравнимые силы. И люди боялись этого. Они были правы. И есть известная история. Я слышал от Моше Мордеха Шлезингера, такой большой раввин в Бнебраке. Он уже ушел из этого мира. У него было такое уникальное место, думаю, что в мире. Он давал ежедневно урок Дафа Йоми, ежедневно лист Гемары, но Бе-Июн. У нас несколько часов. Вот у меня такая сирийская синагога Серхей Кала в Бнебраке. Там он многие годы давал этот урок. Так вот, он рассказал историю, что когда во время перед, это называется, когда есть так называемой Синайской кампанией, когда был большой страх на Святой Земле, так пришли к людям, храбу из близко. Храбу из близко. И вопрос, а что будет? Что будет? Он ответил это притчей. Притча, когда был известный факт, семейный факт, семи соловейщик. Один из его братьев, Рава из близко, он обручился. И досталось вообще такого достойного невесты, большим приданным, нищим достоинства. То есть он немножко его нос, значит, поднялся. Человек получает достойную невесту, он остается. Во всех отношениях достойную, плюс еще и богатую. Это причина, что молодой человек может возгордиться. Это нормально, нормально. Но папа его, Рав Хаим из близко, он не хотел, он не считал, что правильно. И он сказал ему следующее, что ты, говорит, нос твой поднимаешь? Ты удостоился невесты просто потому, что ты мой сын, поэтому дали такую замечательную невесту, такую приданную. Полагали то, что ты мой сын. Ради этого. Сын был не дурак. Папа сказал, папа, если бы дали невесту для тебя, ради тебя, ради тебя, дали бы, конечно, приданного в 10 раз больше. Наверное, все-таки ради меня. Шедраце нам в 10 раз больше. Ну, слушай, ответил ему папа Рабхайм Бриска, слушай, если давали не место мне, ты прав, нам в 10 раз больше. Но все-таки дадут место тебе, тебе придется терпеть, поэтому в 10 раз меньше. Тебе придется терпеть. И Рабхайм Бриска привел эту притчу к тому, что хотел сказать. Он сказал такую вещь. Есть в Иерусалиме несколько людей, которые очень самоотвержены Тором в очень системных обстоятельствах. Шесть, когда рассказал, он просто назвал также имена этих людей. Не просто, так сказать, абстрактно. Ради них мы должны достоиться больших чудес. Ради них. Но что поделать, кроме них, достоится еще много других людей, которые делают вещи совершенно полностью противоположные. Вот из-за них, остальных, не будет явно чудес, но будет спасение, но не без явных чудес. Это та же самая тема. Та же самая тема, что нам угрожают, в частности, наказание, искупление наших грехов, связанное с золотым тельцом. И, конечно, в нашей жизни, в Святой Земле, есть у нас одна большая опасность, это возомнить, что наши руки, наша армия, наше то, они правят, они спасают, они то. То есть нашли на кого опираться. Это параллельно греху Золотого Тельца. Тоже искали, на кого опираться, искали. Вот в этой ситуации нам может угрожать, не дай Бог, еще дополнительное искупление этого греха. Что это может противопоставить? Это касается всех нас. Это изучение Торы самоотверженного и знание, что все эти вещи вне нас, не армия нас охраняет, и не флот, и не то, и не это, а защищает нас Всевышний в заслугу изучения Торы. Дар изучения Торы в стесненных состояниях, это Тора Метохатхак. И этот хак, он касается многих людей по-разному, он также касается людей, которые поддерживают Тору. Если человек поддерживает Тору самоотверженно, то та Тора, которая учится в его заслугу, это тоже является Торой, которая училась из системных ситуаций. То есть тут самоотверженное отношение к изучению Торы, так и те, кто учится, так и те, кто поддерживают, это все объединяется вместе. То в то, те слова Шлокиша, как Тору мы обретаем, когда мы себя умерщвляем ради изучения. И дай нам Бог, что все, даже когда мы учим Тору в системной ситуации, что та радость, которую мы доставляем, можно достоиться, этот свет ее сделал нашу жизнь радостной, счастливой, несмотря на все стесненные обстоятельства. Всего хорошего, Гутен Вохр.